Мы с вами последний раз встречались и рассматривали тему, которую, как я говорил, пытался убедить, сказать, насколько это важно, да, но не знаю, насколько это действительно отозвалось, да, в душах наших. Это истинность христианства. Нужно же понять все-таки, в какую эпоху мы живем. Все религии одному Богу кланяются, понятно? Значит, все они по существу одинаковы. И бросьте вы свое это христианство. Пора, уже отжило. 2000 лет было, хватит. Все религии равночестны. Все стоят перед одним Богом. Но мы с вами говорили уже о том, что это такое за идея одного Бога во всех религиях. Насколько она, во-первых, ложна. Но если еще ложно, ошибочно, это ничего. Но когда коварно, это ужасно. Происходит подмена, о чем писал, предупреждал апостол Павел. Какое общение Христа с Велиаром? Да, есть религии, у которых просто искажен образ Божий. Есть религии, у которых очень искажен образ Божий. И есть религии, в которых сам сатана является для них Богом. Ибо в каждой религии Богом является тот образ Бога, который имеют. Ему кланяются, Его почитают, Ему следуют. Так вот, в связи с этим и возникает очень важный вопрос о том, почему христианство? Чем оно лучше? Какие аргументы? И вот мы с вами в прошлый раз как раз занимались этими аргументами. Конечно же, должны понимать, что эти аргументы никак нельзя забывать. Сейчас постоянно мы будем сталкиваться вот с этими даже не либеральными, а этими размывающими христианство идеями о том, что оно, отличается, правда, но кто не отличается друг от друга? Все люди отличаются друг от друга. Ну и что? Значит, есть какие-то один какой-то хороший и святой, и все прочие. Понимаете, какая коварность в этой идее. Но беда в том, что эту идею уже утверждает не какой-то Рамакришна, индийский йог, а эту идею уже со всей силой своего международного авторитета глава Римо-католической церкви. И эта пропаганда идет, внедряется, внушается. И не знаю, насколько много противостоящих этому сил. Но аргументы, которые приводились в прошлый раз, вы, надеюсь, помните, по крайней мере, хотя бы название. Это исторический аргумент, который очень показателен, поскольку никаких объективных данных исторических мы не найдем, которым можно было объяснить сохранение христианства в эпоху почти 300-летнего жестокого притеснения, когда христианство было религией недозволенной, и когда христиан просто карали, причем как карали? Зверски. Христиан ко львам. Вероучительные аргументы – это действительно один за другим. Что Бог – любовь, что Он – любовь, извините, это нет. Он – справедливость. Но это еще ладно. А любовь? Непонятно. Непонятно, причем до сих пор. Это бы надо прям проповедовать бы. Получаю письмо. Какой это ваш Бог? Девочке эта негодяйка отрезала голову ребенку и ходит с этой головой, размахивая. Где же ваш Бог? Вы слышите? Сила эмоций? Вполне понятно. А знание о христианстве – нуль. Все ждут какого Бога, который властвует над нашей свободой. Что Он хочет, Бог, то и делает. У людей нет свободы, не должно быть. А христианство говорит, что это уникальное явление – которые открыли, что Бог не может даже спасти человека без воли самого человека.
Это что такое? Такого никогда не было. Как это Бог не может человека даже спасти без человека? Да он может все что угодно с ним сделать. Христианство говорит, нет. Предел божественной свободе – свобода человека. Моя нравственная свобода никем не ограничена, в том числе самим Богом. Аллах – другое дело. Иудейские ягвы – другое дело. Они что хотят, то и творят. Христос, Христос распялся вместо того, чтобы прийти императором и всем сказать, видите дверь Царства Божия? Мигом. Вот это понять, такое христианское учение о Боге, просто не могут. А сколько у нас в христианстве такого, Боже мой? Почему Бог то-то не сделал? Почему Бог не покарал? Что только происходит, да. Я вам скажу, вы чувствуете весь психологический настрой? Весь дохристианский религиозный мир даже представить себе не мог такого, чтобы Бог не мог что-то сделать с человеком, что он хочет. Только христианство сказал, человек – образ Божий, он богоподобен. Да, он не может все сделать, но только по какой причине? Не потому, что Бог запрещает. Нет. А потому, что я хочу одно, другой хочет другого, третьего, пятого, десятого. И как же быть теперь, когда все хотят и все по-разному? Как же быть-то? И мы говорим, в том велика премудрость Божия, что законы духовной жизни, о которых мы с вами не могли даже и поговорить, главным из которых, или, по крайней мере, начальным, является духовное состояние человека, духовное состояние общества, народа, всего человечества, определяет все направления, весь характер их деятельности. И вот 100 человек хотят все по-разному. Вот и здесь происходит, образно говоря, как в арифметике, плюс-минус, плюс-плюс, плюс-минус, минус-минус, минус-плюс, та-та-та-та-та-та, результат. И результат такого. Оказывается, общее духовное состояние оказывается таким, что наступает потоп. Наступает Содом и Гоморра, я говорю об огненном серном дожде. Наступает, что отрезают, мучают, уничтожают, калечат и отрезают головы. Кто виноват? Ах, Бог! Куда он смотрит? Так и хочешь сказать этому человеку, голубчик, а что ты у тебя в семье, как дела? А что в душе у тебя? Ты что, не видишь? Не видит. Сколько лицемерия, сколько тщеславия, сколько алчности, сколько зависти. Это все ничего. Бог куда смотрит? Даже не понимаю, что Бог врач, а не палач. Так вот, аргумент истинности христианства, я вам скажу, это сейчас одна из важных тем, и эти положения было бы очень важно знать. Итак, первое, я сказал, беспрецедентное учение, которое не могут принять до сих пор даже множество христиан. Все западное христианство только о чем учит? Справедливость. Называют Бога любовью. На самом деле основной закон справедливости, но не любви. А знаете, есть интересное какое нравственное положение. Требовать своих прав – это дело правды, справедливости. А жертвовать ими – дело любви. Этого никак не знают. Как это жертвовать? Уступить, не отомстить, не осудить, не жадничать. Да, это дело любви, а не справедливости. Что выше? Мы с вами говорили, я помню в прошлый раз, что если бы только мы начали все жить по справедливости, давно бы перебили все друг другу, и никого бы на земном шаре не осталось. Хорошо. Вероучительные другие какие вопросы, может быть, вы помните. Я не помню уже, что говорил, что, может быть, не сказал. Христос Спаситель. Большего абсурда никто никогда ни в одной религии придумать не мог. Апостол Павел так и сказал: «Мы проповедуем Христа распятый, иудеям соблазн, эллинам безумие». Бог! Богу страдать нужно, чтобы спасать людей. Да вы что? Вы шутите или что? Да он же Бог! Возьмет за шиворот и спасет. Никогда такого не было. Опять! Откуда это? А долг он Боговоплощение. Вспомните только. Боги только и воплощались в язычестве. Какие боги? Что они делали? Бог, богиня, божонок. Это триада, троица языческая. Помните? Да. Догмат Святой Троицы абсолютно непонятен для всех. Какая-то ерунда и все. Ну, Бог Отец понятно. А дальше где богиня Мать? Нет, странно. Странно. И на втором месте не она, а вдруг сразу сын. Что за чепуха? А третье вообще непонятно, что какой-то дух. Разве Бог не есть дух? Странное учение. Непонятное учение. Долой это учение. Семейные триады, все понятно. И все язычество наполнено. Наполнено чем? Вот этим грубым антропоморфизмом. По образу человеческих семей и боги также, такие же троицы. А воплощение отсюда? Что такое воплощение? Боговоплощение языческие – смена масок. Бог может явиться в любом образе. И являлись, конечно. Юпитер мог пролиться золотым дождем, когда ему угождали. Представьте, золотым дождем. Монеты, золото. А может, крылатым драконом, который будет хватать, кого захочет, и утащит, куда захочет. Загрызет и погубит. Маски, артисты. Так, как в театре, так и здесь представляли Боговоплощение. Кришна имел всего бедный 8 жен, но зато 160 тысяч наложниц. Нет, 16 тысяч, извините. А 180 тысяч сыновей он только имел. Красота какая. Вот это Бог, это понятно. А что это в христианстве? Подумайте, откуда это такой догмат Троицы, неслыханный, невиданный? Откуда это Боговоплощение? Совершенно непонятно. Непонятно, что это такое. Непостижимое. Эпикур прямо говорил: наши боги не позволят себе того, чтобы воплотиться на самом деле, принять настоящую человеческую плоть. Почему? Потому что ее можно и ранить, а то еще убить. Зачем это богам нужно? Догмат Святой Троицы, догмат Боговоплощения. А посмотрите, какие эти догматы. Они, попробуйте только сравнить со всем тем, что было в религиозной мысли и философской мысли. И вы сказали, откуда это? Действительно, откуда это? А духовно-нравственный аргумент? Помните, я спрашивал, кто спасется? Где-то представители всех религий. Все религии отвечают, кто исполнит заповеди божества. Спасется кто? Праведники. И только праведники. Понятно? Грешники в преисподнюю. И так ему надо. И вдруг мы видим, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Вдруг к кощунственной с точки зрения всех религий мира. Первым в рай входит бандит. Настоящий, осужденный справедливо, как он сам признался даже. Первым в рай. За что? Что же он сделал доброго? Какие добродетели? Какие он построил храмы и позолотил? Сколько он подал там нищим убогим? Нет, он их ограбил. Что он сделал? Это же вызов всему религиозному миру. Оказывается, кто спасается с христианской точки зрения, Бог есть любовь, и который видит искреннее раскаяние человека, искреннее осознание своей греховности, это искреннее смирение, отвечает: «Сегодня же будешь со мною в раю». Я вам кое-что, помните, это называл, эти вещи, это надо помнить. Почему приходится говорить? Ну ладно, допустим, ну один какой-нибудь аргумент, ну туда-сюда, здесь россыпь целая, и это все исходит от одного, какого-то Иисуса, который не учился нигде, и ученики-то не ученые. И столько истин. Все прекрасно понимают, таких случайностей в мире быть не можем. Не может. Вот отсюда мы, христиане, и говорим. Вот они, аргументы, которые поражают человеческое сознание и которые заставляют любого разумного человека понять, что христианство – это не выдумка человеческая, а что это действительно божественное явление, источником которого является вот этот неучившийся Иисус Христос из Назарета. Вот почему мы говорим, что христианство есть истина. Вот почему мы веруем. Хотя бы поэтому. Я не говорю вам о подвижничестве, о потрясающих явлениях, о чудесах. Кстати, один из аргументов, помните, мы же говорили, какие пророчества поразительные, какие аргументы. Евангелие же, помните, написано в начале 60-х годов и приводит слова Христа о той женщине, которая умыла ноги его и волосами оттерла, что о ней будет сказано, о ней узнает весь мир. Или Богоматерь, какая-нибудь 15-летняя девочка, вдруг говорит: «Меня ублажат все роды, все народы», и это записывают. Все точно повторяется, точно сбывается. Иерусалим будет разрушен, и камня на камне не останется. Точно. Огромное количество. Это что, опять? Нострадамус, да? Человек, который искренне ищет истины и только посмотрит на всю эту совокупность аргументов, по-моему, самым серьезным образом задумается. И, кстати, скажу вам, в других религиях нет этих аргументов. Они, в общем-то, все на одно лицо. Немножко меняются только, меняются заповеди. Нравственные требования меняются, меняются. А так, в общем, все на одно лицо. А здесь вызов всему религиозному миру. Так что действительно мы можем сказать даже такую ужасную фразу. Христианство – это антирелигиозная религия. Да. Да. Она утверждает вещи, которые неприемлемы. Неприемлемо просто. Поэтому всю историю пытались его исказить, исправить. Эти философы, помните гностицизм, помните иудействующие, помните этих средневековых схоластов. Я уж сейчас и говорить не хочу, что только происходит. Я бы, может быть, сказал вам еще об одном аргументе. Это, ну, аргумент... Я бы сказал, научно-философский аргумент.
Стоит его на всякий случай знать. С точки зрения науки, какая теория является истинной? Ну, то есть, либо сказать так, по крайней мере, приемлемой, по крайней мере, разумной, не противоречащей принципам науки. Та, которая имеет факты, во-первых, подтверждающие ее учение, ее выкладки, ее выводы. Факты. Во-вторых, способность проверки. Мало ли, я очень люблю говорить, что в созвездии рака водятся раки. Попробуйте опровергнуть. Ну, что? Докажите, что я не прав. И вот не можете. А мне шепчут, а вы докажите, что там раки водятся. Это зачем же такой вопрос? Это не надо. Так вот, с точки зрения науки, факты нужны подтверждающие. И нужно указать, каким образом можно проверить эти факты, а не просто что-то такое сочинять. Христианство имеет такое количество фактов, которые, наверное, ни с чем не сравнимы в истории мира. А под фактами, что в данном случае разумеется, это явление, в данном случае, выходящее за пределы наших вот этих обычных закономерностей мира физического, мира биологического, мира психического. Вот о каких фактах мы говорим. О фактах действия Божия в мире, что это ничем нельзя объяснить, ничем другим, как только Богом. И мы видим в христианстве большое, огромное число поразительных чудес, начиная с самого уже первого века, век чрезвычайных дарований, огромное число пророчеств. Мы видим множество тех людей, которые стали на путь христианской жизни, кого мы увидели в этих людях, какое преображение человека происходит, кто действительно искренне и честно становится на этот путь и живет действительно по-христиански. Фактов огромное количество. Господи, мне кажется, одного только свидетеля Николая достаточно, Ильяны Кронштадтского, потому что горы чудес, причем зафиксированы даже факты, это же не выдумка, не фантазии, которых ничем не объяснишь, как только тем Богом, которого они исповедовали. Проверка? Как проверить? Начиная с самого Христа, и до сих пор Церковь только и говорит, только и призывает. Ну, станьте на этот путь. Царство Божие внутри вас есть. И нет большего блага, которое человек может получить, начав жить действительно по-христиански. Царство Божие внутри, а не что-нибудь. Не золото и не бриллианты, а само Царство Божие внутри тебя, человек, внутри. Ну, вот если бы сказали, вот там, помните, золотая лихорадка в Америке была? Как ринулись туда, как убивали друг друга, что там творилось. Никуда не надо идти. Не только не надо, а если бы ты был действительно такой сильный, в себя уйди. Как писал Исаак Сирин, постарайся войти во внутреннюю клеть свою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая – одно и то же. Мы думаем, Царство Божие где там, на какой планете? Внутри сердца человеческого. И это проверено бесконечное количество раз. И к этому призывается каждый христианин, каждый, кто ищет смысл жизни. Проверь, проверь на себе, проверь. Нет. И туда, и сюда. А муж с двоящимися мыслями не устроен во всех делах своих.
даже не только божественную, религиозную, даже в земных. Так вот, в чем состоит научно-философский аргумент? В том, что христианство удовлетворяет этому критерию. Если на христианство смотреть просто как на теорию, вот, если хотите, научную, удовлетворяет этим критериям. Фактов огромное количество. Возможность проверки. Пожалуйста. Указан путь. Да, действительно. Уж я не говорю на то, что при этом христианство не отрицает, слышите, нисколько не отрицает наших земных нужд. Что мы нуждаемся и в пище, и в питье, и в одежде, и в общении. Не отрицает. Но только говорит очень простые вещи. Ешь, но не объедайся. Ой! Так это ж любезный для всех и лукавый владыка чрева. Он же мною командует, а не я им. Пей, но не напивайся. Женись и выходи замуж, но не. Живи своим трудом, а не грабь. И так далее. Ужасная религия. Куда это годится? Нет, это никуда просто не годится. Слышите? Вот оно что. При этом христианство о чем говорит? Запомните, пригодится вам пари Паскаля. Пари, то есть спор Паскаля. Этого замечательного ученого, которого вы все знаете со школы. Законы Паскаля. Он говорил как? Если ты будешь жить по-христиански, ты ничего здесь не потеряешь. Более того, ты будешь даже пользоваться уважением, потому что, знаешь, это честный человек, на которого можно положиться, который тебя не продаст и не предаст, который не обманет. Слушайте, уважаемый человек, но зато ты получишь вечное царство. Хорошо, если ты не будешь верить Богу и будешь поступать так, как тебе хочется. Что ты здесь получишь нового, большего, что ты получишь? Ничего. Ничего ты большего не получишь. А очень часто, почти всегда, получишь нестроение, ссоры, обиды, тюрьму, смертную казнь. А там и там все потеряешь. О, чувствуется ученый человек. Все рассудил, взвесил, все разложил по полочкам. Выбирай. Здесь беспроигрышная ситуация, если будешь христианином. Не будешь? Хорошо, пожалуйста. Ну, посмотри. О чем только говорят. И того в тюрьму, того под суд. Да, да, и так далее. У того распалось все на свете, тот прогорел, Боже мой, и так далее. Вот так, друзья мои. Ну и, конечно, мы должны же все-таки понимать и то, что христианство предлагает тот закон жизни, который нисколько не противоречит ни разуму, ни совести. Ни разуму, ни совести не противоречит. Не будем обращать внимания на те искажения, которые подчас нам предлагаются со стороны тех, кто искажает христианское духовное учение, особенно этих лжестарцев. Я же вам говорил, пришли двое, я не вижу на вас венцов. Батюшка, так мы же венчались. Я не вижу. Вам надо перевенчиваться. Слышите, что творят только. Боже мой. Его ученик, этого старца, другому, крупному, бизнесмену, не кому-нибудь. Каждый вечер ко мне на исповедь. Так, завтра ты поедешь на Валаам. Послезавтра поедешь в Иерусалим. И тут все. Все. Христианство, которое говорит, не делайтесь рабами человеков.
О, нет, как это? Попробуйте, вы скажите вот таким вот старцам, не делайтесь рабами человеков. Вы тогда узнаете. И ссылаются на что? На опыт старчества и послушничества. У кого? По какому принципу? Недаром Брянчанинов Игнатий говорил, душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Я на вас не вижу венцо. Слышите, кто я? Вы поняли, кто я? Я вижу. А то вы еще никак не видите, кто я. Иоанн Лесвичек со всей силы предупреждает, прежде чем вдаться кому-то, проверь, перепроверь, испытай, узнай, так сказать, искуси. Будь в высшей степени осторожен. Преподобный Петр Дамаскин, сколько страданий и зла я претерпел от неопытных наставников. А мы раз, два раза поисповедались, и все. Да не только мы. Они сами начинают уже приказывать. Только попробуйте, мне рассказывает Лаврский. Да. Два или три раза подошел, все, уже начинает командовать. Ай-яй-яй. Поэтому говорят, бегите, как от огня, от приказывающих старцев. Бойтесь этих прозорливых. Истинная святость скрывает все свои добродетели. Ничем не покажет. Христос мертвых воскрешал, говорит, никому не говорите. А здесь все на показ. В общем, идем по пути Франческо, папа Франциско, который то умывает ноги беженцам, то теперь взял с собой там семью или две, 12 человек везет с Лесбоса. Представляете? Слышите, кто? О! Святой живьем. И вот это фарисейство, это лицемерие, возведенное уже на высшую ступень, уже до предела. Там люди смотрят, ах, папа, умыл ноги. Я незаметно перехожу к чему? Истинность православия, истинность христианства. Мы говорили об этих аргументах, но очень важно еще показать истинность православия, а не просто еще христианство. Потому что мы все время говорили об истинности христианства, как о том, что возникло в первом столетии. Но надо же понять нам, мы же историю церкви проходили, какие удары христианство испытывало всю историю. И если бы только извне, увы, изнутри. Что сделал Запад, Рим, что один только понаделал с христианством. Но мы с вами же, помните, ребятки, ну говорили же мы, говорили, друг, придумать ужаснейший догмат, что один человек, которого только избрала коллегия, он же становится непогрешимым в своих решениях, когда, как говорит, как верховный пастырь и учитель, что Бог наделил его той же непогрешимостью, которую наделил свою церковь. И это ложь, прямо откровенная ложь. Вы слышите? Выдумка, фантазия догматизирована. Если хотите, является центральным догматом католицизма. Вы спросите, откуда? Какой Бог? Когда? Где? И что делает этот непогрешимый? Боже мой! Что только делается. Он же, вы понимаете, он обладает полнотой власти во всех вопросах. Мы с вами говорили, чем характеризуется как самым главным православие, как самым главным. Оно считает истинным, церковным, учением церкви, что и считает учением церкви, совокупный голос святых отцов.
Когда мы видим, что не один, не два, ладно, один, два. Когда мы видим десятки вдруг и больше отцов учат по данному вопросу вот так и только так, мы говорим, это учение Церкви. Вот что учение Церкви. Слышите, оказывается, не один человек какой-нибудь, даже один самый великий святой, если мог бы сказать что-то не то, мы бы сказали «нет». Как апостол, помните, пишет, даже если ангел с неба скажет не то, тогда и это даже не может быть принято. Вот, оказывается, что является гарантом в нашем православии только. Поэтому, когда мы видим вещи, не согласующиеся с учением Церкви, то есть святых отцов, то мы говорим, извините, может быть, это частное мнение, а смотря какое, а то и полное заблуждение. Вот что для нас является гарантом истинности. На Западе утрачен этот гарант. Рим пошел по пути самопровозглашения критерием истинности. Папа может объявлять догматы. Папа выше собора любого, выше и выше любых голосов святых отцов. Он определяет и веру, и основу жизни, и все правила жизни. И мы видим, до какой карикатуры сейчас дошло, когда слышим, что один час перед поста перед причастием. Час поста перед причастием. Потом вы слышите? Это просто, как анекдот, это, конечно, можно посмеяться. Да, это анекдот. Вы слышите, вы кто? Вы жвачные животные. И если вы не будете жевать час, во что превратили человека? Даже не видит абсурда. Но это, кстати, всегда так и бывает. Вот эти принципиальные заблуждения приводят действительно к карикатурам. И сколько их? А что такое? Да. Я бы очень советовал, друзья мои, особенно в наше время, прочитать еще раз у Достоевского в «Братьях Карамазовых» легенду о великом инквизиторе. Я вам скажу, это просто поразительный умница из какой-то потрясающей интуиции этот Достоевский. Как он здорово изобразил там, что там происходит, что только исповедуется. Ну, я не буду сейчас говорить о его многих догматах. Ну, мы с вами немножко, говорили же мы с вами, друзья, уж я, не буду я повторять, у нас времени сейчас нет, вы же помните. Скажу вам только, что в какой степени в католичестве папа является уже идолом. Да-да. Святая Катарина Сиенская, цитирую, «Даже если бы папа был дьяволом во плоти, я не должна возносить главу против него». Это же не выдумка, это же в их житии этой великой католической святой. Кардинал Беллармин, XVI век, прямо откровенно пишет, «Если бы даже папа впал в заблуждение, предписывая пороки и запрещая добродетели, вы подумайте о формулировке только, церковь, не я, не мы, а церковь, если она не желает погрешить против совести, замечательная постановка, обязана была бы верить, что пороки – добро, а добродетели – зло. Она обязана считать добром за добро то, что он приказывает, за зло то, что он запрещает. Вы слышите, до чего докатиться? Сейчас Франциск опубликовал книгу «300 с чем-то вопросов». Ну, в частности, один из пассажей таких обращается, ко всем тем, которые жаждут провозгласить гомиков нормальным образом жизни. Потерпите немножко, он обращается. Потерпите, скоро все будет. Утешает их. Потерпите, голубчики. Скоро мы зло назовем добром, а добро злом. Точно происходит. Ну, не буду, я о католичестве так много всегда говорю, что уже говорят, ну, вы ненавистник католичества. Избави Бог. Я прекрасно понимаю, кстати, мы все должны понимать, если я что-то ненавижу, я себе вонзаю нож. Ему, другому человеку, например, и море по колено, зло творю себе прежде всего. Но говорить об истине мы должны, предупреждать от зла мы должны. Иначе что же это будет? Да, он скоро, значит, он скоро уже готов. Но он приближается уже к этому, это видно. Он, наверное, не просто иезуит, он, видимо, масон. Причем самых, наверное, высоких посвящений. Потому что проповедует такие вещи, такое лицемерие перед телекамерами. Ножки умывает, целует и прочие вещи делает. Да чего же я хорош? Да, кстати, я вам, помните, приводил это цитаты из наших, чтобы вы понимали, что это говорит не кто-нибудь, а святые, как они к католичеству относились. Марк Эфесский: «Мы отвергли от себя латинин ни по какой иной причине, кроме той, что они еретики». Видите? Паисий Величковский: «Латинца откололась от церкви и пала в бездну ересей и заблуждений, и лежит в них без всякой надежды восстания». Вот это я, меня почему-то это особенно трогает. Без всякой надежды восстания. И действительно, Паисий Величковский – это XVIII век. И мы видим, что дальнейшее развитие истории его жизни свидетельствует действительно об этом. Уже необратимый процесс. Игнатий Брянчанинов прямо называет католицизм еретической церковью. Феофан Затворник: «Папа со своими увлекся своим мудрием и отпал от единой церкви и веры». Латинская церковь отступила от апостольских преданий и повредилась. Амвросий Оптинский: «Римская церковь давно уклонилась в ересь». Иоанн Кронштадтский: «Причина всех фальшей Римской католической церкви есть гордость и признание папы действительной главой церкви» и так далее. Я не хочу умножать эти цитаты, поскольку я их вам я просто напоминаю. Это кто пишет? Это же пишут святые же, не просто какие-нибудь богословы. Мы с вами соберемся, окончим семинарию и напишем. Как сейчас вот часто может быть, окончил семинарию, ну, или институт наш, вуз какой-нибудь, который является той же семинарией, потому что тоже 4 года учится, названия только разные, и уже богослов. Читаешь, Боже мой, он именует себя богословом. Тут, кажется, имеешь все регалии, какие только можно уже иметь, и стыдно назвать себя богословом. Стыдно, действительно, я говорю, в прямом смысле слова. Учусь и не могу научиться. А тут уже я богослов. Что? Замечательно. О протестантах. Мне кажется, что тот принцип, который объявил Лютер, видимо, он был очень такой ограниченного ума. Очень ограниченно, но железный человек был. И 150 килограмм весом. 160. Что он не мог языком, то мог свои туши, видимо, сделать. Но провозгласить: только Библия, только Писание. Ну, голубчик, ну же не понимаешь ты, что Писание может толковать десятками и сотнями вариантов. Ну, он этого даже и предвидеть не мог. И все это тут же, как только они начались, протестанты, тут же начали распадаться. И действительно их десятки и сотни. Ну разве это можно? Православие, вот, есть фундамент, святые отцы. А там никакого. только Писание. А уж такие вещи, когда говорят, что грехи верующего, настоящие, будущие, а также прошлые, нет, главное, будущие интересами, прощаются, потому что покрываются или сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа. Замечательно, ну, красота. Недаром я призываю всегда всех, ура, идем протестантам, сразу святыми станем. А здесь все грешные, да грешные. Да. Представьте себе, какая праведность, о которой он говорит. Вот эпизод очень интересный. Однажды Лютер спросил свою супругу, бывшую монахиню, ну, что бывшая монахиня, теперь уже неудивительно, теперь, кстати, что же там такое, да? Почитает ли она себя святой? Катарина отвечала, что она, будучи грешной, как она может считать себя святой? Все-таки оставалась у нее же, понимала, что она грешная. На что Лютер воскликнул: «Вот каково проклятое влияние папизма! Мы все верою святы!» И закусил сосиской с пивом. Но это же от меня прибавка, извините. Да, это уже от меня только, да, конечно. Недаром слова Лютера стали уже как бы эпиграфом к чему? «Стою на том и не могу иначе». На чем же стою? Зачитаю вам, не могу, потому что это замечательно просто. «Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора». Не правда ли? Красота какая! Вот он прибавил, когда он говорит: «Что же вы говорите, Лютер, ты что, с ума сошел? На том стою и не могу иначе». И все, замечательная твердость. Вот так, друзья мои. Вот почему мы говорим о православии, как о, если хотите, религии, которая еще имеет фундамент. Фундамент основан не на человеке, как это в римо-католицизме, не на мнениях кого угодно, как в протестантизме, в котором каждый папа, а именно наше учение, пока еще мы держимся, еще только держимся, да, на святых отцах. Они являются нам. Но скажу вам, даже и здесь уже какие трудности возникают. Боже мой! Подчас из святых отцов выбирают. Одно, выбрасывая другое. То есть всюду требуется искренность. Там, где нет искренности, там, конечно, истины не будет. Это, так сказать, само собой разумеется. Конечно, еще один из вопросов, друзья мои, очень такой серьезный вопрос, который задают очень часто, и от которого вы никуда не денетесь. Так что дает православие человеку? Чего вы держитесь за него? Ну, религий же много. И многие религии куда более интересны, любопытны. Я бы хотел вот просто как-то несколько пунктов бы назвать, может быть, они пригодятся. Может быть. Что дает православие? Нет человека без скорбей. Нет. Правда, один человек был, он говорил, один человек. У меня никогда не было скорбей. Ну, кто вы, не знаете. Ну, уж так и быть, я по секрету скажу. Это был человек, который был кругленький, толстенький, жирненький. Папа Иоанн 23. Он заявлял, у меня никогда не было скорбей. Ну, посмотришь на него, действительно, он похож такой, знаете, как колобок. Да. У всех действительно есть. И что? А вот что. Сколько люди страдают, сколько переживают, сколько часто обвиняют других людей, сколько ненавидят, сколько зла творят из-за этого. Что говорит христианство?
в нашей жизни нет никаких случайностей. Никаких. Все происходит по законам премудрого и любвеобильного Бога. Бог есть врач, премудрый. Ой, как это важно найти разумного врача и любящий. Поэтому все, что происходит с нами, значит, это является с христианской точки зрения необходимым, полезным средством. Необходимым и полезным. Человек, который верит в Бога, он понимает это. И понимает не только это, а понимает другое, и почему это полезно. Господи, я достойное по делам моим получаю. Слышите, как христианин реагирует на это? Благодарю Тебя, Господи, что Ты посылаешь мне это. Все, кто именно сознательно так обращался к своей душе, в различных скорбях и неприятностях, все говорят, единогласно я вам скажу, и надо это попробовать на себе, приобретали мир души и даже радость. Достойное по делам моим, благодарю Тебя, Господи. Христианство, видите, православие, что дает человеку. То, что мы ищем где угодно, в чем угодно. И забыли, что Царство Божие – это внутри нас есть. А не в чем-то, и не в ком-то, и не где-то. Внутри, но надо к нему обратиться. Ключ какой к этому Царству Божию? Ключ. Какой ключ? Это поистине золотой ключик. Достойное по делам моим. Я грешный. Я знаю, что я грешный. Господи, я понимаю, что то, что со мной происходит, это есть не наказание, о котором мы так часто любим говорить. Это лечение. Это естественное лечение, потому что Бог есть милующий врач. Что делать с тобой, человек, если у тебя аппендицит? Ну, не пилюли же тебе давать болеутоляющие? С пилюлями погибнешь. Операцию даже надо делать. Вот какое дело-то. Представьте себе. Вот что дает православие. Когда мы верим, что вот-то есть Бог, врач, как я часто говорю, друзья мои, а не палач, а не справедливый, как мы говорим, судья, как он всюду справедливость, 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 любовь. Православие говорит, что Бог есть как солнце, которое светит на всех людей равно. На каких? И самых святых, и самых великих грешников. На праведных и неправедных. На всех. То есть, он, оказывается, любит всех одинаково. А что отсюда проистекает? Ух, эти бомжи! А спасется ли Иуда? Да, ты считаешь себя лучше Иуды, да? Ой, ой, мне страшно становится. Первый в рай кто вошел? Бандит, а не первосвященник, исполняющий все требования закона Моисея. Слышите, что говорит вера православная, избавляет нас от этой несчастной гордыни. Я лучше этих всех. Какое-то благо, друзья мои, вы же знаете, сколько в жизни мы страдаем друг от друга, от этой гордыни, от этого презрения, от этой нелюбви к другим людям. Но как только я вспомню, что Бог его так же любит, как
и меня праведника. Может быть, тогда мне язык прилипнет, и я замолчу. Избавит меня от гордыни. Помните, Христос сказал: смотрите, не презирайте малых сих, ибо ангелы их видят лицо Отца Моего Небесного. О, вот это да! Я-то на него сверху вниз, а его ангел видит лицо Отца Небесного. И еще там увидится, кто выше. Помните? Одна девочка в монастырь, другая – в публичный дом. Из публичного вознеслась на небо, а из монастыря – в преисподнюю. Почему? Первая видела действительно, кто я, Господи, прости меня. А вторая – ну, понимаете, кто я? Монахиня. И правила все исполняю, и на службу все хожу, и исповедуюсь, и причаюсь, и послушание все исполняю. Разве не понятно, кто я? И в преисподнюю. Вера в то... Да чего тут вера? Мы знаем, что наша жизнь – это миг только. Что нас ожидает вечная жизнь. Что эта жизнь является только чем? Экзаменом, испытательным сроком. Хотите на работу вот устроиться вот туда-то? Пожалуйста, вам испытательный срок. Проверю. Здесь месяц, там два. Нам вот этот миг так называемой жизни, испытательный срок. И все, и пожалуйста, сейчас проверю. Жизнь – только испытательный срок, только экзамен. На что же экзамен? На нашу верность совести, прежде всего, совести. Недаром мы читаем, что не знающие закона будут судиться по закону совести, который их или оправдывает, или обвиняет. Прежде всего, закону совести и закону нашей искренности. Вот оказывается, что это ж великолепный критерий, Боже мой. Не, ну просто такую религию расцелуешь. Господи, это же какая радость-то. Вот к чему она призывает. Какая высота-то. Ну, это все красиво. А вы посмотрите, что бурлит вокруг. Какие страсти, какие нестроения. Какая злоба, обман и так далее, войны, ненависть, убийства. Что говорит православие? Что говорит? Страдаете от этого? Еще бы! Хотите знать, как избавиться? Ну? Христианство предлагает путь и средства, благодаря которым мы можем уже здесь, сейчас, в земных условиях, не говорите мне, журавль в небе, сейчас, в земной жизни, ты можешь уже, человек, получить освобождение от этих всех гадостей, которые мучают нашу душу. Сейчас даже, а не когда-нибудь. Для этого православие указывает путь и говорит, что является самым важным в человеческой жизни, что нужно для этого делать, предлагает заповеди замечательные. Более того, чего никогда не было в истории, никогда. Христом даны нам таинства. Никогда не было такого. Оказывается, в таинствах мы можем освящаться, когда подходим к ним со смирением, благоговением, осознанием своего недостоинства и покаянием. Мы можем освящаться, и мы видим, как освящает нас действительно любое таинство, когда мы к нему подходим. Особенно важны крещение и Евхаристия. Потому что покаяние, вы не думаете, что я пропустил, покаяние должно быть непрерывно всегда. И таинство покаяния – да, но я говорю о таинстве как особых явлениях в нашей человеческой жизни. Покаяние оно было и до Христа, всегда было покаяние. Пусть не как священное действие, но оно было. А крещение, а причащение – такого никогда не было и быть не могло. Какое благо предлагает нам православие. Ну и, по-моему, очень хороший принцип отношения к окружающей жизни и ко всем людям, говорит оно нам. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Вот закон нашей человеческой общественной жизни. Прекрасный закон. И очень просто, очень доходчиво, и все понятно. Вот, оказывается, как надо жить. Жить надо так, да, чтобы никому не делать того, чего не хотел бы себе. Замечательно. Ну, я перечислил вот эти некоторые моменты, что дает православие. В результате, что оно дает? Оно действительно дает мир нашей душе. А я вам скажу, что там, где нет мира в душе, нет мира в семье, нет мира в обществе, ничего не будет. Никакие миллиарды не дадут счастья, если в семье не будет мира. Неужели это непонятно? А мир приобретается только верой действительно и жизнью по заповедям Господним. Христианство дает этот путь, указывает, какой этот путь приобретения. Это путь какой? Следить за собой, следовать закону совести, законам заповедей. Учит великому средству спасения – правильной молитве. Ибо молитва и есть то, что соединяет душу человеческую с самим Богом. Вот так, друзья мои. Вот, оказывается, что дает православие человеку, что может дать. Но, как и всегда, любое благо. Если вы хотите получить, надо потрудиться. Надо потрудиться, иначе ничего не будет. Ничего человек не получит, если не будет трудиться приобретению. Недаром же говорят, что даром дается только сыр в мышеловке. И здесь очень многие мы знаем, как пытаются пойти по этому пути и превращать молитву из молитвы покаяния и осознания своих грехов, раскаяния, превращают в искание чего? Благодати, переживаний сладостных. А в духовниках ищут чего? Прозорливости. Это такой бич, вы извините, что я повторяю, это такой бич, я смотрю, среди нашего народа. Это ужасно. Он прозорливый. Все, больше ничего не надо. И доходит до такой веры, что абсурды просто говорят. Все равно ничего не отклоняет людей. Ничего не понимают. Так вот, вот что дает, друзья мои, православие. А сейчас уж очень вы меня просили прокомментировать заключение Синодальной богословской комиссии, библейской богословской комиссии. Комиссия обратился, я не знаю этого человека, ну, который себя называет богословом, и фамилия его Люлька, там еще какие-то подписи, и Синодальная комиссия давно уже, в 2013 году. Почему-то так вот долго это решалось, ну и, наконец, сейчас, вот, в этом году, уже, наконец, опубликовали это заключение. Вот оно передо мной. Да, заключение, значит, Синодальной библейской богословской комиссии по результатам рассмотрения обращения верующих относительно спорных богословских воззрений профессора Осипова. Спорных. Я думал, хоть еретических бы. Но почему я сразу обращаю внимание? Ну, спорных, Господи, мы сейчас с вами начнем и то поспорим. Что значит спорные? Но это не важно.
Речь вот о чем? Первый пункт – о вечности гиенских мук. Этому посвящена целая больше, чем страница. И вывод такой. Таким образом, мнение о конечности адских мучений и связанные с ним богословские воззрения не находят основания в Священном Писании. Можно было подумать, что Осип утверждает что-то. Вот вы сидите передо мной, вы помните мои лекции. Я никогда не говорил учение Церкви о конечности, говорит, адских мучений. Я говорю, что святые мы находим в Священном Писании две линии свидетельств в Священном Писании, у святых отцов, в богослужебных книгах – три. Прямо две линии. Каких свидетельств? Одни говорят о вечных мучениях грешников и вечном блаженстве праведника. Другие говорят о том, что жертвою Христовой и только ею в конечном счете будет Бог все во всем. Правда, это будет не сразу. Каждый перенесет соответствующие страдания, страдания там, в вечности, за свои преступления, за свои поступки против совести. Две линии, я говорю. Это вы помните. Ни одно из этих утверждений не имеет абсолютного значения в Священном Писании. Они прям уравновешиваются. Как же быть? Помните, недавно я вам приводил слова преподобного Авва Исаия, который говорит, кто читает Священное Писание и понимает его, но упорно настаивает на своем понимании, тот лишается славы Божией. Что мы здесь видим? Удивительное дело. Я вам зачитал уже. Не находит основания в Священном Писании. Оказывается, одна из этих сторон. Какая? О конечности адских мучений. Я был просто удивлен. Вы же понимаете, что такое богословская комиссия синодальная, высший цвет богословия, которые должны знать святоотеческое учение, должны знать богослужение. И помните, сколько я вам приводил? Вот сейчас нет времени, мог бы еще вам привести. Сколько апостолов? Апостол Петр что пишет? Что Христос, находящийся в темнице, проповедовал некогда непокорным, ожидавшим их Божьей долготерпению, мертвым, как Максим Исповедник объясняет эти слова апостола Петра. Для того он и пришел, чтобы они, будучи мертвыми, ожили по Богу Духом. Иоанн Богослов пишет, он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Апостол Павел, тут же я вам не могу даже перечислить сколько. Причем помните, когда я вам приводил его высказывания, приводил он сразу святых отцов, которые прямо говорят, как это нужно понимать. Причем какие отцы еще? Прямо приводил. У апостола Павла это вот много. Ну, не могу просто я вам сейчас повторять, поскольку их очень много. Священное Писание. Здесь ссылки только в Синодальной комиссии на Евангелие. А апостолы, наверное, Евангелие. Откуда мы узнали Евангелие? От апостола или от кого? Или апостолы не понимали Евангелие? Или они выступили против своего учителя Христа? Эти Петры, Иоанны, Павлы, да? Что же такое? Почему только на Евангелие ссылаются? Евангелие, мы знаем, только что я вам говорил о Лютере, только Писание.
Но тут хоть Писание, а здесь только Евангелие. Удивительно. Можно только удивляться. И вдруг не находят основания учения о конечности мучений в Священном Писании. Значит, апостолы – не основания. Дальше. А святые отцы? В документе ссылка делается в заключении на Оригена. Я когда прочитал, я ахнул. Во-первых, никто даже... Вот вы хорошо слушали лекции, знаете, учитесь. И никто не знает его учения даже. Что Оригента о чем учил? Такую чушь проповедовал. Что человек сотворен умом чистым, без тела. А в тело он послан только за грехи ума. Хотя Библия прямо говорит, что сначала было сотворено тело, а потом душа. И поэтому апокатастасис пантонаригена – это что такое? Опять превращение и возвращение в состояние чистых духов. Ну, еще бы не осудить это. И правильно сделали. Еретическое мнение. И затем это поразительно. И ссылка такая, робкая ссылка, просто указание такое. И следы этого учения Оригена можно найти в трудах Григория Ниссского. Так-так. Эти авторы этого заключения, они даже и не знают, что писал Амвросий Медиоланский, что писал Амфилохий Иконийский. Это же просто замечательно. Что писал Афанасий Великий, когда говорит, весь род человеческий искупил от смерти. Что писал Василий Великий, пришел всех оправдать своей кровью. Что писал Григорий Богослов, который употребляет даже термин апокатастасис пантон. В комиссии апокатастасис оригеновский. Так святые отцы пишут об апокатастасисе, но только учение святых отцов совсем другое, чем Оригена. «Бог будет всяческой во всех», – пишет Григорий Богослов, «во время восстановления всего, когда мы сделаемся всецело богоподобными», – пишет он о всех. Григорий Ниссский пишет по совершенному состоянию, ведь один из, а ныне он только следы, а один из, смотрите, сколько я вам привожу, по совершенному устранении зла из всех существ во всех снова воссияет боговидная красота, писал Григорий Ниссский, не в духов превратятся, а воссияет боговидная красота. Епифаний Кипрский пишет, он вывел всех, и ад соделал пустым. Иоанн Златоуст что пишет? Ад упразднися, умертвися, и мертвый не един во гробе. Вот сейчас на Пасху послушайте пасхальные слова. Вы скажете, что это такое? Пустые слова? Или это исповедание церкви своей веры? Пасхальное. А преподобные что пишут? То же самое. Даже не упоминают никого. Посмотрите, Ефрем Сирин пишет. Во втором пришествии Христос совершенно упразднит ад. Иоанн Лесвичек пишет. Лесвичек, уж кажется, все вы должны же знать же. Ну, особенно монахи, должны же знать. Всех одаренных свободную волею Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, нет бы лицеприятия у Бога. Вы подумайте, что пишет. А Исаак Сирин, он вновь восстановит нас из ада, и падшего в ад восставит в славе. Есть воздаяние грешников, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресением, и вместо тления телу, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Это его знаменитые слова подвижнические. Кстати, я почему это подчеркиваю? Слова подвижнические. то начинает, это который, на которых училось все монашество, все монашество. Так, он там это пишет. А по сути, что другое? Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Бога, мирится он с нами, грешными, здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге. Подумайте, что такое. Максим Исповедник, который подвел, если хотите, итоги, Иоанн Дамаскин, и он подвели итоги, что пишет. Тогда же поврежденные силы души с течением времени сбросят память о зле, укорененном в душе, и, приближаясь к пределу всех веков, и не находя места покоя, душа придет к Богу, у которого нет предела. И таким образом, благодаря знанию, а не соделанному добру, душа воспримет снова свои силы обратно и будет восстановлена апокатастасис, опять восстановлена в своем изначальном состоянии. И тогда станет ясно, что Создатель никогда не был причастен к греху. Слушайте, это то, что просто я помню, нашел почти случайно. Я думаю, что это число можно увеличить, наверное, бесконечно много. Но что обращает внимание? В наших догматических исследованиях нигде этих цитат святых отцов нет. И, видимо, я так полагаю, те, которые писали это заключение, они, наверное, этого и не знают. Ну, хорошо на этом, что не знают. Ну, ладно. Но меня больше всего удивило, что члены этой богословской комиссии, председателем которым является митрополит Илларион, не знают его работы, основательной, объективной, очень сильной, которая называется «Христос – победитель ада». В этой работе он приводит огромное количество свидетельств отцов, богослужебных текстов, где показывает то же самое, как многие, очень многие отцы говорят о том, что будет Бог все во всем. Он пишет об этом. Но, правда, о нем ни слова заключительного. Да, это естественно. Да. И, кстати, вот этот богослов Люлька, который написал это письмо, да, патриарху, ни слова не упоминает о митрополите Илларионе. Только Осипов, оказывается, учит. Учит Осипов. Ну, это ладно. А вы поняли, какая ложь? Вы теперь знаете, что я никогда не говорю, что Церковь учит о конечности ада. Я говорю только об одном. Мы находим в учении Церкви параллельно существующими две линии. Одни говорят о вечности ада, другие говорят о полной его конечности. Тайна – вот о чем я говорю. И помните, я объяснял, почему тайна? Я говорю, это действительно премудрость Божия. Потому что нельзя было нам сказать, мы же народ-то какой. Ну, скажи, попробуй, что все спасутся только праведники, а грешники погибнут. Простите, я не знаю, только сумасшедший, может быть, считает себя праведником. Любой христианин скажет, я, конечно, грешный. И что? Отчаяние. Если бы Откровение прямо сказало, нет, да не беспокойтесь, будет Бог все во всем. Ура! Все! Коли мы спасемся, море нам по колено. Как премудро устроено и в Священном Писании, и у святых отцов, и в богослужебных текстах мы находим и то, и другое. Причем идут прямо параллельно. прямо параллельно. Да, премудро за нами остается что? Свобода, нравственная свобода. Еще раз мы убеждаемся, как велика милость Божия и какова премудрость. Мы свободны. Видишь, и то, и другое. Окончательно не знаю. Тайна вечности. Поэтому живи по заповедям в надежде, что действительно получишь спасение. Вот так. Здесь же, как видите, уже фактически приписывается мне, видите, да, то, что будто бы я учу о невечности адских мучений. Зачем же такой обман-то? Я просто не понимаю. Кому это нужно? И целые страницы. Ориген, Григорий Ниский и больше никого. Молчание. Видимо, те, которые писали, я все-таки так думаю, что писали, они, видимо, брали наши вот эти, все наши учебнички, в которых этих цитат, я вам говорю, их же нет, они почему-то были, ну, не объявлены. И на основании это писали. В общем, как добросовестные семинаристы. Но не библейская синодальная комиссия. Вот это для комиссии это неудобно. Следующий пункт о восприятии Христом первородного греха. Ну, мы с вами говорили же, помните, все перепутает. Одно дело первородный грех, другое дело первородное повреждение. Совсем разные вещи. Первородный грех – это прародительские. Они согрешили. Мы в нем невиновны, конечно. Но повреждение, которое произошло в результате этого, да, это серьезно. Мы все несем на себе это повреждение. Мы и смертны, мы и тленны, мы и страстны. Чего ж тогда об этом писать, я не пойму. И, кстати, пункт есть обо мне не слово, а просто рассуждение. А зачем тогда это по отношению ко мне написано? Лишний пунктик. Видимо, так. Но я не знаю. Вот. Дальше. Об искуплении. Об искуплении. Если хотите, слушайте, почти... Ну, обвинение очень мягкое. Вообще, весь документ, я вам скажу это, действительно, очень мягкий. Всюду профессор уважаемый. Вот. Вот так. И обвинений нет. Но об искуплении написано так. Однако, критикуя католичество, уважаемый профессор не раскрывает в полной мере православное учение об этом. Ух, дайте мне какую книгу? Такую? 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 В полной мере. Единственное, оказывается, претензия к профессору. Уважаемый, что он не раскрывает в полной мере, и что он только критикует юридический подход римо-католичества к этому вопросу. Ну, слушайте, вы только подумайте. Одно дело – учение о том, что Христос своей жертвою исцелил человеческую природу. И другое совсем дело римо-католическое, которое говорит – что Христос принес удовлетворение правосудию Божию. Есть Бог, есть Его правосудие. И оказывается, это правосудие Божие только тогда было удовлетворено, вы подумайте, когда увидела эти жуткие страдания Сына. Скажите, да кто же может принять разумный человек такую дичь? Ужас какой! Да как же это можно? Догмат искупления. Боже мой, в чем же он состоит? Не принимая крайности юридической теории искупления, да, всегда признавала догмат искупления одной из фундаментальных основ христианского учения о спасении.
А в чем дело? Почему об этом вдруг пишут такие странности? Богослов Люлька пишет, что я, заимствовал догмат искупления, да, вернее, не заимствовал, а отрицаю догмат искупления на том основании, что он имеет место в Римо-католической церкви. Я отрицаю догмат искупления. Вы слышите? Это просто изумительно. Это центр христианства, самая суть христианства. Мы с вами сколько говорили о том, что совершено в жертве Христовой.
Но действительно принять католическое учение об удовлетворении правосудию Божию, это надо уже, я не знаю, православному человеку рехнуться. Да, эту трактовку догмата искупления, конечно, отрицаем.
В отношении положительного раскрытия, хотите похвастаюсь, я нигде не встречал, чтобы давали на основании святых отцов, показали, что совершено Христом. А что же совершено? Вы не найдете, вы же знаете учебники. И что совершено? Что я вам зачитывал? Говорят, что нет полного раскрытия. Идея совершенно новая. Почему новая? Потому что забыли святых отцов. Ничего нового нет. Помните, я вам говорил, Афанасий Великий что пишет? Единородный сделался человеком, чтобы в себе самом исправить сие. Григорий Ниский пишет, ибо восприняв в себя нашу нечистоту, сам он не оскверняется от скверны, но в себе самом очищает сию нечистоту. Опять в себе самом. Брянчанинов пишет, искуплением обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе. Вы слышите, о чем речь-то идет? Не в нас. Вы слышите, подчеркивает. В себе. Иоанн Дамаскин пишет. Он пострадал для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. Исаия Отшельник пишет, преподобный, «В себе он возвратил извращенное естество к естеству первоначальному». Вы подумайте, Кирилл Александрийский пишет, «В воскресении Сыну Человеческому было возвращено бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству». Я вам цитирую святых, а не Фому Аквинского. Максим Исповедник преподобный, что пишет, «Он пострадал, чтобы через себя и в себе обновить естество человека, и во Христе вновь вернула эта жертва этому естеству через воскресение, бесстрастность, нетленность и бессмертие». Вы подумайте только, один за другим. Никита Стефан, «И так, возобновив в себе всего человека, соделал его новым из ветхого. Таким образом слово священно действовало в себе наше воссоздание». Вы слышите, какая мысль-то? Ни о каком правосудии, ни о каком удовлетворении правосудию Божию. Ни о каком суде речь не идет. Любовь этой жертвой, этими страданиями, что он сделал, исцелил воспринятую им человеческую природу, соединился с этой скверной, если хотите, сам не осквернившись, и своими страданиями исцелил это. Вы подумайте, какое вот это понимание действительно догмата спасения. Вот это да! А это что ж такое? Критика, критика только дается, значит, юридическая. Ну да, но это так и быть правильно. А что же положительное? Вот оно положительное – святоотеческое учение. Что же тогда может быть у нас еще положительным? Есть не учение святых отцов. а в таинстве Евхаристии, Господи мой, чего же только мы не находим. Оказывается, Осипов в категорической форме отвергает термин «пресуществление» как римо-католическое заблуждение, отрицая изменение существа хлеба и вина в существо тела и крови. Ну, хоть бы меня, что ли, спросили. Или бы лекции посмотрели, что до термина мне почти дела нет. Дело разве в термине? Дело в доктрине. А доктрина какая римо-католическая? О, как Фома Аквинский писал, как Тридентский собор, помните я вам, что уже ничего не остается от вещества хлеба и вина, а только все превращено в тело и кровь самого Христа, в реальный, физический. И здесь, между прочим, вот эти авторы этой бумаги сами себе удивительно противоречат. Они же понимают, что это же абсурд, что считать, что происходит превращение, что престол – это какой-то, знаете, что алхимический котел. А слова священника – это какие-то заклинания или магия. И они, я просто удивляюсь, и они пишут сами даже, противоречу вот тому, что я только зачитал, что при этом сохраняя физические свойства хлеба и вина. Поздравляю. Тогда в чем же дело? Тогда я не понимаю, тогда в чем дело? А заканчивается чем? Заканчивается опять то же самое. Да, нет, еще продолжают даже. Не следует вульгарно понимать в смысле изменения их вещественных свойств. Оказывается, не надо понимать вульгарно. А как не вульгарно, скажите? Не вульгарно как? Вот. Ничего не сказано. И очень жалко. Это богословская комиссия. И они даже не могли сказать, что же говорят святые отцы, что происходит-то, если не вульгарно. Если хлеб и вино по веществу своим, если остаются, как же тогда понимать? Вон что пишут святые отцы. Иоанн Златоуст сам пишет, что если хлеб прежде освящения называется хлебом, а когда происходит благословение их, то достойно называется телом Господним. И дальше. Хотя естество хлеба, физис, в нем остается. Это Иоанн Златоуст пишет. Не хлеб превращается, не знаю, в какое, в живое или неживое тело. Нет, а что же происходит? Ничего не написано. Жалко. Как жалко, я бы дал, как процитировали святых отцов. Иоанн Дамаскин что пишет? Бог сочетал с хлебом и вином свое божество. Сочетал, то есть соединил с ними свое божество и тем самым соделал их своею плотью. Иоанн Дамаскин так и пишет. Исаия увидел уголь, но уголь – не простое дерево, а соединенное с огнем. Так и хлеб евхаристический – непростой хлеб. Вы слышите? Непростой. Но соединенный с божеством. Вот, оказывается, в чем дело. Причащаемся, причащением же называется потому, что через него мы причащаемся божества Иисуса. Через хлеб и вино мы делаемся участниками божества Христова. Христа причащаемся. А все, что соединяется с божеством Христа, является его плотью. То есть его уже становится. Как и вочеловечившись, да, это он. А смотрите, что пишет, я вам, а Семен Новый Богослов, ну я же вам зачитывал, как он пишет. «Если идущий его плоть и пьющий его кровь имеет жизнь вечную, мы же, вкушая их, не чувствуем, что в нас происходит что-то большее, чем привкушение чувственной пищи, и не принимаем в сознании иную жизнь, значит, мы приобщились простого хлеба, а не одновременно и Бога. Видите, что говорит? Значит, мы тогда приобщили хлеба, а не одновременно и Бога. Григорий Палама пишет: «Сей хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри божества». Вы понимаете, о чем они говорят? Он, Господь, посредством всего хлеба даровал нам соединение с Ним. Ян Мейндорф – это, пожалуй, вы это имя должны знать, конечно, это, пожалуй, самый выдающийся богослов, наверное, XX века. Я с ним встречался. Я помню, как-то однажды даже на каком-то конференции даже переводил меня там на французский язык. Он делает такой вывод. Византийцы не считали, что в таинстве Евхаристии субстанции хлеба каким-то образом превращается в иную субстанцию – тело Христова. Но видели в этом хлебе тип, то есть образец, как отпечаток человечности. Вот, оказывается, что происходит. Соединение, а не превращение, то есть изменение святых даров, какой характер носит? Не в том смысле, что с их материей что-то случается. Материя одна и та же. Вот тут целый ряд отцов, я не могу зачитывать вам, что материя одна и та же у камня, у растения, у животного, у человека, у хлеба, у вина, у тела Христова. Материя одна. Так что не может быть вообще пресуществления. А совершается что? Это великое таинство, соединение самого Божества Христа с этими дарами. И они поэтому становятся уже Его телом, Его плотью, Его кровью. Вот какая святоотеческая мысль. Как жалко, что здесь, на таком высоком, я бы сказал, уровне, видимо, не знают этого. Я не понимаю. Или не хотят знать. Это просто непонятно, что происходит. Вот. И о крещении младенцев. Ну, конечно, как же. Приписывается мне черным по белому, что будто бы я, говорю, не сметь крестить младенцев. Уж сколько раз приходится повторять. Я убежден, что крещение должно восприниматься как сознательно. Как Христос сказал, кто веру имеет, ребенок не может. Вывод какой? Два. Один из них, которому следовали множество святых, он был праздник Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, там дальше Амвросий Медиоланский и так далее, да, которые крестились только во взрослом состоянии. Один образ, другой – если родители берут на себя ответственность действительно воспитать ребенка по-христиански, дать ему знание христианства и сделать его совесть такову, что он, придя в возраст, действительно отречется от сатаны и всех дел его, крестите тогда, пожалуйста, младенца. Никто не запрещает вам. Но если вы просто по обычаю воспринимаете крещение как магию, тогда берегитесь. Проклят всяк, творяя дело Божие с небрежением. Вот о чем приходится напоминать. Христос в притче о талантах прямо говорит: «Помните, что тому, который зарыл талант в землю?» Ой, и как многие святые отцы предупреждают об этом. Марк Подвижник преподобный говорит: «Уверился ли ты, хотя ныне, что тот, кто с верою и покаянием приступает к крещению, тому тут же дается Дух Святой. А если ты без веры и покаяния, то и по крещении не дается. Кирилл Иерусалимский, которого, наверное, наизусть уже знаете, сколько раз я повторяю, если лицемеришь, то есть просто так это совершаешь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Вы слышите, что говорят святые отцы, как предупреждают об этом. Одно за другим просто. Я вам приводил цитату, например, Игнатия Брянчанинова, который говорил, какая польза от крещения, если человек не знает, что это такое. И какая польза от крещения младенцев, если его крестят и затем даже не объясняют ему, что произошло. Поэтому святые отцы говорят так, тот, кто без веры, родители даже, без веры, без понимания, просто так крестят, святые отцы пишут, вода остается водою. И поэтому мы видим поразительные же вещи, крещенный человек. Его носит, то и дело причащают. Лет до 13, до 14. А потом, где они? Где они, подростки? Как где? Разве не знаете где? На дискотеке рок-концерта. Чего же вы, о чем вы спрашиваете? Они же крещенные. Во что можно? Это величайшее таинство рождения, как называют святые отцы. Это таинство рождения, а не чего-нибудь. С каким благоговением надо и верою приступать к нему. А постепенно, это типично, в наш ветхий человек в нас же очень сильно же действует. И крестим, и причащаем. Просто. Ради чего? Чтоб не плакал, чтоб не болел, чтоб лучше рос. Это верующие люди. Ну вот, вы спрашивали меня, да, как прокомментировать вот эти вот... Это вот пять пунктов, по которому, значит, было сделано заключение. Печально, что здесь не только вот это мы видим, какое-то незнание или сознательное исключение. Подчас сознательное просто приписывание мне того, чего нет. Я никогда не утверждал, что никаких вечных мук не будет. Я говорю, я не знаю, тайна. Не я, а Церковь то и другое говорит. О восприятии Христом первородного греха. Я говорю, что Христос воспринял смертность, тленность и страдательность, страстность, которая проистекла из греха Адама, но не воспринял чего? Греха не воспринял, то есть страстности нашей греховной. Об искуплении опять разве ограничивается только критика Рима католического этого догмата? И разве только Рим исповедует этот догмат? Разве оттуда мы берем его, да избавит Бог? Искупление совершено вот, оказывается, не в удовлетворении правосудию Божию, а в исцелении, освящении, обновлении, оправдании. Сколько терминов, помните, сколько терминов я вам называл, которые все есть в Священном Писании? И только подчеркивал, что верно, католичество наиболее, так сказать, привлекательным оказался термин «искупление», «выкуп». Протестантам – оправдание. Мы все оправданы, мы все святы. Православию – спасение. Христос – Спаситель. Он своими страданиями исцелил человеческую природу, воспринятую им. Вот о чем. Это разве не положительное? О Евхаристии. Еще я вам не привел только православное исповедание, что там пишут в 17 веке. Вы же знаете, что после падения Константинополя в 1453 году все, на Востоке негде были учиться. И все те, кто хотел учиться, поехали куда?
в Италию, католик. Там учились, оттуда приезжали. И часто оттуда брали, ой, чего только не брали. И в частности, вот в этом православном исповедании, что написано-то, по элику человеку необходимо вкушение тела и крови Христовой. Но человек гнушается вкушения невареного мяса, то Бог для того, чтобы люди все-таки могли причащаться, подает это под видом хлеба и вина. Что написать? Вам нравится это присуществление? Да? Я бы так вот и спросил бы. Это что же такое? В отношении термина присуществления, ну, вошел он к нам, если в оборот, пожалуйста, но избави Бог, чтобы с этим термином присуществления у нас ассоциировалось и сама доктрина присуществления, как Хомяков хорошо называл, атомистическое чудо. Ох, как точно он сказал. Все, меняются там атомы, молекулы. Избави Бог от этого. И, кстати, скажу вам, 1500 лет в православии не было самого понятия ни о каком присуществлении. Эта идея пришла с Запада, от католика. Впервые она проскользнула у патриарха Геннадия Схалария в 15 столетии. А уже потом только начало постепенно, я говорю, просачиваться на восток. И затем пришло и к нам. Но, кстати, скажу вам очень интересно, что в первом варианте катехизиса у митрополита Филарета этого термина не было. Мы знали только один термин – преложение святых даров. И под давлением уже только оберпрокурора, как это не смешно, ну и, правда, первенствующего члена Синода, он ввел этот термин, но как? Мудрый был, действительно мудрец, ничего не скажем. Приложение или присуществление, то есть он указал на что? Хотя термин так и употребим, но доктрину, то есть учение наше, остается каким? Учение о преложении святых даров, а не пресуществлении. Вот, оказывается, с чем мы, друзья, имеем дело. Так, в одной из лекций вы говорили, что гены – это духовно-телесное состояние человека, хотя этого не знает светская наука. Возможно ли доказать на научном уровне, что греховность заложена в генах? Можно ли исследовать это? Рождаются ли у покаявшегося воцерковленных родителей дети с искривленными генами? Или Бог в такие игры не играет? Ну, вы знаете, вопрос, что значит рождается с греховными и что значит, да, негреховными задатками. Я вам скажу, что все люди до единого, все до одного человека рождаются со всей совокупностью богоданных свойств человеку в творении. Первое. Второе. В результате греха Адама, вот его отпадения от Бога, все эти богоданные свойства оказались в поврежденном состоянии. Но в результате жизни своей человек может менять это состояние этой поврежденности. Может, многие достигали высоты потрясающего совершенства. Происходило исцеление, вы слышите, вот этих вот, этих свойств. Вот о чем и идет речь. Поэтому, что научно доказать, что значит научно доказать? Если под наукой разуметь, биологию, то, конечно, невозможно доказать. Но я вам скажу, что богословие – это тоже наука. Это наука, а не что-нибудь. А наука подтверждается или опровергается чем? Плодами. Так вот, мы видим, что оказывается, как люди рождаются разными, в зависимости от того, в какой среде они рождаются, от каких родителей и прародителей они рождаются. Ну что вы, есть целые исследования, очень большие, очень интересные исследования. Например, в отношении самоубийств даже, прям целая серия, в отношении ненормальных психических людей, как это много говорится, в отношении рода каинитов. Ой-ой-ой, что вы! Иногда целые нации бывают заражены той или иной страстью. Об одной из них говорят, например, так. В брюхе щелк, но на брюхе шелк. То есть, ну, тщеславие так выражает. Вот. Да. Понимаете? Ну как же, это же факт. И вот, оказывается, это состояние нашей наследственности поддается, конечно, лечению человеком. Поддается. Но, сами понимаете, вот речь идет только о степени, но нельзя говорить о каком-то полном и окончательном искоренении в наследственной природе человека этих страстей. Увы, нет. Рождается маленький, и уже он начинает формироваться под влиянием родителей, воспитателей, окружающей среды. И это формирование, сами понимаете, как идет. И плюс, и минус, и плюс, и минус. И в конце концов вырастает человек. И ведет себя опять по-прежнему. И плюс, и минус. Все эти колебания отражаются на нашей наследственности. Поэтому я слышал, как профессор Осипов говорил, хотите иметь детей ангелочками, не будьте сами дьяволочками. Вот так. Это я слыхал собственными ушами. Правда, не помню, когда. Ну, вот так, друзья мои. Ну, хорошо, мы с вами уже теперь вообще, по-видимому, прощаемся. Я думаю, что кое-что, может быть, что-то останется из того, что мы с вами говорили. Вы, наверное, обратили внимание, что всегда лейтмотивом всех моих выступлений перед вами, о чем бы мы ни говорили, это есть не что иное, как обращение к внутренней духовной жизни. Помните, я вам говорил, можно все знать и быть дьяволом, можно очень мало знать и быть Павлом Препростым. Не забывайте, что главное в нашей жизни, самое главное в жизни, это все-таки видеть себя грешными, хоть немножко смиряться, каяться, насколько это возможно, и никогда не возноситься, особенно когда станете священниками, избави Бог. Самое отвратительное явление, когда священнослужитель, прям видно, как начинает мнить о себе. Это отвратительная картина, запомните. И для Бога, и для людей. Поэтому дай Бог вам следовать путем отцов.